Михаил Юрьевич Лермонтов. Герой нашего времени. Повесть вторая. Максим Максимыч. Расставшись с Максимом Максимычем, я живо проскакал Терекское и Дарьяльское ущелья, завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспел в Владыкавказ. Избавляю вас от описания гор, от возгласов, которые ничего не выражают, от картин, которые ничего не изображают, особенно для тех, которые там не были, и от статистических замечаний, которых решительно никто читать не станет. Я остановился в гостинице, где останавливаются все проезжие и где между тем некому велеть зажарить фазана и сварить щей, ибо три инвалида, которым она поручена, так глупы или так пьяны, что от них никакого толка добиться нельзя. Мне объявили, что я должен прожить тут еще 3 дни, ибо Аказия из Екатеринограда еще не пришла и, следовательно, отправиться обратно не может. Что за Аказия? Но дурной каламбур... Неутешение для русского человека, и я для развлечения вздумал записывать рассказ Максима Максимыча об Эле, не воображая, что он будет первым звеном длинной цепи повестей. Видите, как иногда маловажный случай имеет жестокие последствия. А вы, может быть, не знаете, что такое Аказия? Это прикрытие, состоящее из полроты пехоты и пушки, с которым ходят обозы через Кабарду из Владыкавказа в Екатериноград. Первый день я провел очень скучно, на другой рано утром езжает на двор повозка. «А, Максим Максимыч! Мы встретились, как старые приятели. Я предложил ему свою комнату». Он не церемонился, даже ударил меня по плечу и скривил рот на манер улыбки. Такой чудак. Максим Максимыч имел глубокие сведения в поваренном искусстве. Он удивительно хорошо зажарил фазана, удачно полил его огуречным рассолом, и я должен признаться, что без него пришлось бы остаться на сухоедении. Бутылка Кахетинского помогла нам забыть о скромном числе блюд, которых было всего одно. И, закурив трубки, мы уселись. Я у окна, он у затопленной печи, потому что день был сырой и холодный. Мы молчали. О чем было нам говорить? Он уж рассказал мне об себе все, что было занимательного, а мне было нечего рассказывать. Я смотрел в окно. Множество низеньких домиков, разбросанных по берегу Терека, который разбегается шире и шире, мелькали из-за дерев, а дальше синелись зубчатой стеной горы, и из-за них выглядывал Казбек в своей белой кардинальской шапке. Я с ними мысленно прощался. Мне стало их жалко. Так сидели мы долго. Солнце пряталось за холодные вершины, и беловатый туман начинал расходиться в долинах, когда на улице раздался звон дорожного колокольчика и крик извозчиков. Несколько повозок с грязными армянами въехало на двор гостиницы, и за ними пустая дорожная коляска. Ее легкий ход, удобное устройство и щегольской вид имели какой-то заграничный отпечаток. За ней ушел человек с большими усами, в венгерке, довольно хорошо одетый для лакея. В его звании нельзя было ошибиться, видя ухарскую замашку, с которой он вытряхивал золу из трубки и покрикивал на ямщика. Он явно был балованный слуга ленивого барина, нечто вроде русского Фигара. «Скажи, любезный!» — закричал я ему в окно. «Что это, Аказия пришла, что ли?» Он посмотрел довольно дерзко, поправил галстук и отвернулся. Шедший возле него армянин, улыбаясь, отвечал за него, что точно пришла оказия и завтра утром отправится обратно. «Слава Богу!» — сказал Максим Максимович, подошедший к окну в это время. «Экая чудная коляска!» — прибавил он. «Верно, какой-нибудь чиновник едет на следствие в Тифлис. Видно, не знает наших горок. Нет, шутишь, любезные, они не свой брат, растрясут хоть английскую». «И кто бы это такое был? Пойдемте-ка узнать». Мы вышли в коридор. В конце коридора была отворена дверь в боковую комнату. Лакей с извозчиком перетаскивали в нее чемоданы. «Послушай, братец», — спросил у него штабс-капитан, — «чья это чудесная коляска, а?» «Прекрасная коляска». Лакей, не оборачиваясь, бормотал что-то про себя, развязывая чемодан. Максим Максимович рассердился. Он тронул неучтивца по плечу и сказал: «Я тебе говорю, любезный». «Чья коляска?» «Моего господина». «А кто твой господин?» «Печорин».
«Что ты? Что ты? Печорин? Ах, боже мой! Да не служил ли он на Кавказе?» — воскликнул Максим Максимович, дернув меня за рукав. У него в глазах сверкала радость.
«Служил, кажется, да я у них недавно».
«Ну так, так, Григорий Александрович, так ведь его зовут. Мы с твоим барином были приятели», — прибавил он, ударив дружески по плечу лакея, так что заставил его пошатнуться.
«Позвольте, сударь, вы мне мешаете», — сказал тот, нахмурившись. «Экай ты, братец! Да знаешь ли, мы с твоим барином были друзья закадычные, жили вместе. Да где ж он сам остался?»
Слуга объявил, что Печорин остался ужинать и ночевать у полковника Н. «Да не зайдет ли он вечером сюда?» — сказал Максим Максимович. «Или ты, любезный, не пойдешь ли к нему зачем-нибудь? Коли пойдешь, так скажи, что здесь Максим Максимович, так и скажи. Уж он знает, я тебе дам 8-гривенный на водку».
Лакей сделал презрительную мину, слыша такое скромное обещание. Однако уверил Максима Максимовича, что он исполнит его поручение. «Ведь сейчас прибежит», — сказал мне Максим Максимович с торжествующим видом. «Пойду за ворота его дожидаться. Эх, жалко, что я не знаком с Н». Максим Максимович сел за воротами на скамейку, а я ушел в свою комнату. Признаюсь, я также с некоторым нетерпением ждал появления этого Печорина. Хотя, по рассказу штабс-капитана, я составил себе о нем не очень выгодное понятие, однако некоторые черты в его характере показались мне замечательными. Через час инвалид принес кипящий самовар и чайник. «Максим Максимыч, не хотите ли чаю?» — закричал я ему в окно. «Благодарствуйте, что-то не хочется». «Эй, выпейте! Смотрите, ведь уже поздно, холодно». «Ничего, благодарствуйте». «Ну, как угодно. Я стал пить чай один. Минут через 10 входит мой старик. А ведь вы правы. Все лучше выпить чайку». «Да я все ждал. Уж человек его давно к нему пошел. Да, видно, что-нибудь задержало». Он наскоро выхлебнул чашку, отказался от второй и ушел опять за ворота в каком-то беспокойстве. Явно было, что старика огорчало небрежение Печорина, и тем более, что он мне недавно говорил о своей с ним дружбе, и еще час тому назад был уверен, что он прибежит, как только услышит его имя. Уже было поздно и темно, когда я снова отворил окно и стал звать Максима Максимыча, говоря, что пора спать. Он что-то пробормотал сквозь зубы, я повторил приглашение, он ничего не отвечал. Я лег на диван, завернувшись в шинель, и, оставив свечу на лежанке, скоро задремал и проспал бы покойно, если б уж очень поздно Максим Максимыч, взойдя в комнату, не разбудил меня. Он бросил трубку на стол, стал ходить по комнате, шевырять в печи,
Наконец лег, но долго кашлял, плевал, ворочался. «Не клопы ли вас кусают?» — спросил я. «Да, клопы», — отвечал он, тяжело вздохнув. На другой день утром я проснулся рано, но Максим Максимыч предупредил меня. Я нашел его у ворот, сидящего на скамейке. «Мне надо сходить к коменданту», — сказал он. «Так, пожалуйста, если Печорин придет, пришлите за мной». Я обещался. Он побежал, как будто члены его получили вновь юношескую силу и гибкость. Утро было свежее, но прекрасное. Золотые облака громоздились на горах, как новый ряд воздушных гор. Перед воротами расстилалась широкая площадь. За нею базар кипел народом. Потому что было воскресенье, босые мальчики-осетины, неся за плечами котомки с сотовым медом, вертелись вокруг меня. Я их прогнал. Мне было не до них, я начинал разделять беспокойство доброго штабс-капитана. Не прошло 10 минут, как на конце площади показался тот, которого мы ожидали. Он шел с полковником Н., который, доведя его до гостиницы, простился с ним и поворотил в крепость. Я тотчас же послал инвалида за Максимом Максимычем. Навстречу Печорина вышел его лакей и доложил, что сейчас станут закладывать, подал ему ящик с сигарами и, получив несколько приказаний, отправился хлопотать. Его господин, закурив сигару, зевнул раза два и сел на скамью по другую сторону ворот. Теперь я должен нарисовать его портрет. Он был среднего роста, стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов. Непобежденная ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными, пыльный бархатный сюртучок, его застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека. Его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке. И когда он снял одну перчатку, то я был удивлен худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками, верный признак некоторой скрытности характера. Впрочем, это мои собственные замечания, основанные на моих же наблюдениях, и я вовсе не хочу вас заставить веровать в них слепо. Когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся, как будто у него в спине не было ни одной косточки. Положение всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость. Он сидел, как сидит Бальзакова 30-летняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала. С первого взгляда на лицо его я бы не дал ему более 23 лет, хотя после я готов был дать ему 30. В его улыбке было что-то детское. Его кожа имела какую-то женскую нежность. Белокурые волосы, вьющиеся от природы, так живописно обрисовывали его бледный, благородный лоб, на котором только при долгом наблюдении можно было заметить следы морщин, пересекавших одна другую и, вероятно, обозначавшихся гораздо явственнее в минуты гнева или душевного беспокойства. Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные, признак породы в человеке, так, как черная грива и черный хвост у белой лошади. Чтобы докончить портрет, я скажу, что у него был немного вздернутый нос, зубы ослепительной белизны и карие глаза. О глазах я должен сказать еще несколько слов. Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся. Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей? Это признак или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения, то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный. Взгляд его непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен. Все эти замечания пришли мне на ум, может быть, только потому, что я знал некоторые подробности его жизни и, может быть, на другого вид его произвел бы совершенно различное впечатление, но так как вы о нем не услышите ни от кого, кроме меня, то поневоле должны довольствоваться этим изображением. Скажу в заключение, что он был вообще очень недурен и имел одну из тех оригинальных физиономий, которые особенно нравятся женщинам светским. Лошади были уже заложены, колокольчик по временам звенел под дугою, и лакей уже два раза подходил к Печорину с докладом, что все готово, а Максим Максимыч еще не являлся. К счастью, Печорин был погружен в задумчивость, глядя на синие зубцы Кавказа, и, кажется, вовсе не торопился в дорогу. Я подошел к нему. «Если вы захотите еще немного подождать, — сказал я, — то будете иметь удовольствие увидаться старым приятелем». «Ах, точно! — быстро отвечал он. — Мне вчера говорили, но где же он?» Я обернулся к площади и увидел Максима Максимыча, бегущего, что было мочи. Через несколько минут он был уже возле нас. Он едва мог дышать. Пот градом катился с лица его. Мокрые клочки седых волос, вырвавшись из-под шапки, приклеились ко лбу его. Колени его дрожали, он хотел кинуться на шею Печорину, но тот довольно холодно, хотя и с приветливой улыбкой, протянул ему руку. Штабс-капитан на минуту остолбенел, но потом жадно схватил его руку обеими руками. Он еще не мог говорить. — Как я рад, дорогой Максим Максимыч! Ну, как вы поживаете? — сказал Печорин. — А вы? — пробормотал со слезами на глазах старик. «Сколько лет? Сколько дней? Да куда это? Еду в Персию и дальше». «Неужто сейчас? Да подождите, дражайший, неужто сейчас расстанемся? Столько времени не видались?» «Мне пора, Максим Максимыч», — был ответ. «Боже мой, да куда это так спешите? Мне столько бы хотелось вам сказать, столько расспросить. Ну что, в отставке? Как? Что поделывали?» «Скучал», — отвечал Печорин, улыбаясь. «А помните наше житье-бытье в крепости? Славная страна для охоты. Ведь вы были страстный охотник стрелять. А Белла?» Печорин чуть-чуть побледнел и отвернулся. «Да, помню», — сказал он почти тотчас, принужденно зевнув. Максим Максимыч стал его упрашивать остаться с ним еще часа два. «Мы славно пообедаем», — говорил он, — «у меня есть два фазана, а Кахетинская здесь прекрасная. Разумеется, не то, что в Грузии, однако лучшего сорта. Мы поговорим, вы мне расскажете про свое житье в Петербурге, а?» «Право, мне нечего рассказывать, дорогой Максим Максимыч. Однако прощайте, мне пора. Я спешу. Благодарю, что не забыли», — прибавил он, взяв его за руку. Старик нахмурил брови. Он был печален и сердит, хотя старался скрыть это.
«Забыть», — проворчал он. «Я-то не забыл ничего. Ну да бог с вами. Не так я думал с вами встретиться».
«Ну, полно, полно», — сказал Печорин, обняв его дружески. «Неужели я не тот же? Что делать? Всякому своя дорога. Удастся ли еще встретиться? Бог знает».
Говоря это, он уже сидел в коляске, и ямщик уже начал подбирать вожжи.
«Постой, постой!» — закричал вдруг Максим Максимыч, ухватясь за дверцы коляски. «Совсем было забыл. У меня остались ваши бумаги, Григорий Александрович. Я их таскаю с собой, думал найти вас в Грузии. А вот где Бог дал свидеться. Что мне с ними делать?»
«Что хотите», — отвечал Печорин. «Прощайте».
«Так вы в Персию? А когда вернетесь?» — кричал вслед Максим Максимыч.
Коляска была уже далеко, но Печорин сделал знак рукой, который можно было перевести следующим образом: «Вряд ли, да и зачем?»